Радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена гражданскому браку. Что это такое с точки зрения христианства? И у нас участвует в гостях епископ Лютеранской Евангелической Церкви Аугсбургского исповедания Константин Андреев по телефону и епископ Объединения Общин Апостольской Традиции Денис Батарчук или Дионисий Батарчук. Но я уж позволю себе обращаться к обоим участникам владыка по гнусной православной византийской привычке. И, наверное, мой первый вопрос – различается ли представление о том, что такое, собственно, гражданский брак у людей светских с точки зрения государственного российского законодательства и у людей церковных? Вот я тогда, наверное, попрошу Константина Андреева на это ответить.
На самом деле мы имеем дело с двумя понятиями, которые, с одной стороны, пересекаются, с другой стороны, друг с другом не очень связаны, потому что все-таки брак в том понимании, как понимают наши соотечественники в рамках правового поля, это институт семьи. И брак, соответственно, это союз между мужчиной и женщиной, который зарегистрирован официальным государством. Почему, собственно, у нас гомосексуальные браки не регистрируются? Потому что они не подпадают под эту категорию. А гражданский брак, на самом деле, это наследие, конечно, до революционного прошлого, когда считалось, что люди, которые не регистрировались в свои браки в церкви, а в церкви регистрация приравнивалась, собственно, она единственная была, как сегодня на Западе, можно и церковную регистрацию, и светскую магистратуру пройти. В России была церковная. Значит, соответственно, те, которые жили вне брака, они считались как бы гражданским браком. Ну, надо было как-то эти отношения назвать. В советский период это называлось сожительство. По большому счету, с точки зрения церкви, это так и осталось. Это союз, который не освящен церкви. Ну, иначе как нахождение в блуде, никак назвать это нельзя. Но здесь есть одно но. Каким образом смотреть на природу самого брака? Потому что если мы будем изучать Священное Писание, то мы вдруг обнаружим, что вошел Исаак в шатер к Ревеке, и далее сделалась она его женой. То есть фактически отношения. И второе – это признание окружающего общества, социума, что данный человек при свидетелях объявляет данную женщину своей женой. И вот в этом ключе, наверное, и следует рассматривать гражданский и светский брак.
Да, но, владыка Константин, все-таки я так понимаю, что то, что вы назвали светская легислатура, то есть законодательство именно светского государства, это ведь революционное явление в буквальном смысле слова, это одно из завоеваний французской революции 18 века, кодекса Наполеона и 19 столетия. Люди, которые любят и знают православную историю, знают, как мучился Василий Розанов, великий православный публицист, потому что ему долгое время жена первая не давала развода, а у него уже была вторая семья, дочки, одна из которых покончила самоубийством с собой, может быть, из-за того, что они не были легализованы. На ваш взгляд, имеет смысл вот сейчас вот церкви ставить клеймо на браке, который зарегистрирован ЗАГСом, что это все-таки с церковной точки зрения, это всего лишь блуд, и если вы верующие люди, вы должны обязательно освятить брак в церкви, православной, лютеранской, католической, любой другой.
На самом деле, то, о чем вы сейчас говорите, связано с рассмотрением природы брака уже в плане канонического права. Потому что здесь мы имеем дело с разными подходами. Например, такие традиционные церкви, как католическая и православная, различные православные церкви традиционно считают, что брак является одним из таинств церковных. И, соответственно, ну, отсюда пошло вот это выражение, браки заключаются в небесах, ты дана мне свыше, и так далее, и так далее. Корни, вот это все отсюда идет. Таким образом, брак – это некое мистическое сверхъестественное действие, да, раз навсегда, пожизненно. Но вот протестантская традиция, в том числе лютеранская, она брак все-таки рассматривает как союз, добровольный союз мужчины и женщины, но одно но, освященный при этом церковью. Вот если в этом ключе подходить, то фактически сложившиеся отношения между людьми, они, которые фактически они существуют уже, ну, наверное, церковь не имеет никакого морального права не освящать. Собственно, вот в лютеранстве даже нет понятия венчания, да, как в православии. Есть понятие благословения, церковный брак, благословение на совместную жизнь в христианской семье. разные обстоятельства бывают. Начиная от того, что действительно невозможно сожительство дальнейшее тех людей, которые раньше состояли даже в церковном совместном браке. Это и начиная от наркомании, алкоголизма и просто отвратительного поведения одной из сторон, которое препятствует дальнейшему пребыванию в этом браке. Но масса других случаев, когда жизнь достаточно сложна, и если люди достаточно давно не находятся в фактических отношениях, потом жизнь так сложилась, вот заключили они новый союз, ну что ж, церковь это не приветствует, ни в коем случае, лютеранская церковь, ни в коем случае, с теологической точки зрения не приветствует, но мы исходим из того, что вот раз сложились так обстоятельства, отношения, но, опять же, подход строго индивидуальный.
Я прошу прощения за настырность, владыка, но все-таки, вот если у вас в общине, в приходе, есть мужчина и женщина, которые оба верующие, оба ходят, но по каким-то внутренним причинам, может быть, женщина не хочет, может быть, мужчина, может быть, оба, они вот остаются в браке, не зарегистрированном ни в ЗАГСе, ни получившем благословение церкви. Вы, скажем, к причастию их допустите?
Нет, к причастию мы в таком случае не допустим их. Мы будем настаивать на том, что либо им нужно разбежаться, стать другом, вот, что я мало верю, или зарегистрировать свои отношения согласно тем обычаям, которые в обществе приняты. Только так.
Тогда то же самое и те же самые вопросы владыке Дионисию. Вот у вас в общине, теоретически или практически, вот, допустим, есть двое человек в таком вот незарегистрированном, неоформленном статусе. Вы будете их причащать?
Безусловно.
А почему, если вот такая позиция?
Ох, ну, во-первых, я бы сразу хотел оговориться, что все, что я буду сегодня говорить, я говорю не от лица церкви. Уж точно не православной и католической, я говорю исключительно только от своего имени.
Но вот все-таки название апостольское в названии ваших общин есть, так что вы берете выше
просто
всех.
Просто я не уполномочен говорить от лица православной или католической церкви. Я просто оговорился, чтобы было понятно.
Вы берете на себя больше, вы говорите от лица самых святых апостолов. Прошу вас.
Можно и так сказать. Да, я буду их причащать, потому что я считаю личные отношения между полами, это вещь очень интимная, в которую вторгаться не то, что церковь не имеет права и не должна, а уж тем более священник. Все это настолько тонко, настолько неопределенно. Для меня вообще само понятие брака, оно достаточно, ну скажем так, неопределенно даже для себя самого. Потому что я понимаю, что в идеале это союз мужчины и женщины раз и навсегда. В идеале мы должны к этому стремиться. Но в идеале мы должны стремиться и к святости, да, тем не менее, святых среди нас, в том плане, как мы их понимаем, гораздо меньше, чем хотелось бы. Да, действительно, церковь нам устанавливает определенные планки, определенные нормы, которым мы должны стараться соответствовать или, как минимум, стремиться. Но это совершенно не факт, что мы когда-либо какие-то из этих критериев осуществим или чего-то достигнем. Жизнь человека настолько сложна, и настолько сложны взаимоотношения полов и сейчас в наше время, и в прошлые времена, и века, и годы, что вот так вот сказать, я вас не допускаю до чаши Христовой только потому, что вы не зафиксировали свои отношения в органах ЗАГС или не получили на то церковного благословения, я не имею права. А кто я такой, чтобы не допустить человека к самому Христу?
Владыка Константин, кто вы такой?
На самом деле, здесь достаточно серьезный вопрос миссионерского плана. Мы, поскольку мы считаем себя вот последовательными паулитами, двигаемся в теологии святого апостола Павла, и он любой вопрос, и в том числе, я думаю, что если бы такой состав, он рассматривал с точки зрения целесообразности для роста общины, для ее духовного в том числе роста. И вот в этом отношении, да, я абсолютно согласен с Денисом, что кто я такой, чтобы не допускать человека до причастия, я же не знаю, не могу зайти ему в душу, какой у него на сегодняшний день состояние, может быть, он весь в покаянии. Но дело в том, что мы имеем некие внешние признаки, каким образом человек меняет свою жизнь или не меняет. Вот существует определенное понятие брака, в данном конкретном социуме, мы говорим российское. И оно предполагает, что человек должен зарегистрировать свои отношения. Значит, соответственно, поскольку, как учил блаженный Августин, и после него доктор Мартин Лютер писал, что христианин является гражданином сразу двух царств, и царства небесного, и царства земного, и обоим должен быть лояльным. И вот в этом отношении мы требуем этой лояльности. Конечно, человек может прийти и посещать наше богослужение, но вот то, что касается единения, мистического единения с телом Христовым, мы будем рекомендовать его все-таки привести как-то в свою жизнь в определенное русло. Потому что если они готовы отношения поддерживать и, соответственно, фактически сложившийся брак объявлять таковым, то что мешает зарегистрироваться? А если нет, ну, тогда, извините, это будут.
Прежде чем дать слово владыке Дионисию, уточнение. Если эти двое людей зарегистрировались в ЗАГСе, для вас принцип лояльности двум царствам делает достаточным эту регистрацию, чтобы вы их причащали?
Абсолютно достаточным. Если они пожелают получить церковное благословение, то, несомненно, они его получат. Если они не желают это, ну, это будет свидетельствовать лишь одном, о том, что их духовный уровень, духовный возраст, ну, не достиг того вот желаемого уровня.
Владыка Дионисий, у вас ведь есть и опыт православный достаточно большой. В принципе, в современной русской православной церкви венчают без свидетельства из ЗАГСа? Или этого остерегаются?
Вообще-то не то, чтобы остерегаются, даже было несколько разнарядок, извините за это выражение, о том, что прежде чем допустить к таинству брака, браковенчания, необходимо убедиться в наличии свидетельства из органов ЗАГС. Это было несколько раз говорено на епархиальных собраниях, на которых я, естественным образом, присутствовал. Но в частном порядке священники, которые видели среди своих прихожан двух человек, которые желали бы повенчаться, не регистрируясь в органах ЗАГС, по разным причинам. Может быть, для них это было совершенно необязательно. Или, может быть, была большая очередь, а им уже не терпелось. Естественно, в частном порядке, да, действительно, брак венчания совершался.
Владыка Константин, а тогда дополнительный вопрос. Если люди, вот как описал сейчас владыка Дионисий, хотят обвенчаться, получить церковное благословение у вас, но почему-то не хотят регистрировать брак в государственных органах, вы на это пойдете, невзирая, сразу скажу, на возможные проблемы, что у них там будут дети, имущественные споры, развод, и тогда ваше венчание окажется единственным.
Не пойдем на это по одной простой причине, потому что это не будет служить пользе для общины и для церкви. Опять же, то есть, если люди собираются иметь отношения, и в том числе брачные отношения, что препятствует им зарегистрировать брак. Дело в том, что церковь должна подходить еще с точки зрения конкретной пользы для прихожан. Ну вот прекрасно. Нарожают они детей. В брачных отношениях они не состоят. Потом любовь закончится. Как обычно бывает, романтика пройдет, и у них даже развода не будет. И эти и бедные дети, и совместно нажитое имущество, я сейчас говорю именно о тех проблемах, которые потом они принесут в церковь и принесут к священнику. И скажут, куда же ты смотрел?
Говорит владыка Дионисий.
Досточтимые отцы, я бы хотел нашу передачу немножко в другое русло увести. И вряд ли мне кто в этом помешает. Мы говорим о чем угодно. О каких-то имущественных проблемах, о каком-то совместном нажитом имуществе и даже детях. Да? Вот. Почему мы не говорим, хотя мы говорим о браке, почему мы не говорим о любви?
Говорил единственным... Владыка Константин
оговорился, которая непременно должна пройти. Да. Или влюбленность, или страсть, что-то такое. Но, друзья мои, ведь, собственно говоря, союз мужчины и женщины, кроме любви, никакой связки иной иметь не может. Все остальное – это какие-то костыли юридические, канонические, да. Но о чем мы говорим? Собственно говоря, мы говорим о христианстве, да. Мы говорим с христианской точки зрения. И постоянно используем какую-то юридическую терминологию или каноническую терминологию. Это все не то, что вторично. А это вообще где-то должно быть на задворках нашего сознания. Если нет любви, то никакие, собственно говоря, таинства венчания, никакие совместные, там, я не знаю, регистрации в органах ЗАГС, это все никому ровным счетом не нужно. И наоборот, при наличии любви брак состоялся, потому что где есть любовь, там есть и Бог.
Владыка Константин.
Согласен. С одной точки зрения с владыкой Дионисием. Почему? Потому что апостол Павел утверждает, что всякий совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней. Но дело в том, что следуя этой логике, мы придем к поразительному выводу, что, ну, собственно, каждую ночь, переспав с новой женщиной, я вступаю с ней в брак, любовь была, но потом она вот ушла, и это уже не по-христиански. Извините, при всей моему уважении и симпатии к анархизму, это немножко выше моего христианского понимания.
Хорошо, давайте я так чуть-чуть переформулирую, чтобы нащупать общую почву. Ведь я не соглашусь с владыкой Дионисием, позволю себе, сказав, что при всей трудности темы, Евангелие, тема любви и брака совершенно не избегает. Вопрос о разводе, например, для Спасителя один из немногих, где он выступает с позиций очень жестких, категорически запрещая развод под любым видом.
А именно?
Когда его спрашивают, как, по какой причине можно разводиться, и он отвечает, что ни по какой. Когда ему говорят, что Тора, законодательство Моисея, предусматривает ряд случаев для развода, он говорит, что эта заповедь дана по вашей жестокости, жестокосердию, а вообще, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть Спаситель не боится пойти на конфликт.
Не боится, еще бы знать, что именно Бог сочетал.
Ну, не что, а кто?
Кого?
Мужчину и женщину сотворил его, как сказано в Священном Писании.
С другой стороны, если мы вспомним беседу с самарянкой у колодца, когда речь шла о том, что тот человек, с которым она сейчас живет, не является ей мужем, никаких проклятий Господь на ее голову не посылал. Наоборот, он перешел в область богословия о том, где будут поклоняться, что в духе истины и прочее, прочее. И никакого осуждения за то, что тот человек, с которым она живет, мужем не является, никакого осуждения в его словах не было.
Но и похвалы там тоже не было.
Не было осуждения.
Хорошо. Тогда поставим так вопрос. Потому что, Владыка Константин, евангельские времена, как, боюсь, и современные, хоть в России, хоть в Америке, времена патриархального общества, где нет симметрии. Это чувствуется особенно у апостола Павла в знаменитой фразе о том, что муж есть глава семьи. На ваш взгляд, имеет роль вот эта асимметрия между мужчиной и женщиной, которые живут, не регистрируя свою любовь, свои отношения ни в ЗАГСе, не получая благословения в церкви, для кого такие отношения более выгодны и для кого, может быть, более травматичны?
Итак, ну вот если мы завели речь о апостоле Павле, которого мы считаем своим духовным, прежде всего, учителем, как последовательный паулиты, мы считаем, что Павел говорил, что хорошо вообще не вступать в брак. Почему? Есть причина, потому что это будет мешать вашему служению Господу. И в этом отношении позиция лютеранской церкви, лютеранского богословия, она очень схожа с православной, что брак рассматривается прежде всего как союз для служения. А для чего, собственно, еще? Ну, мы опускаем сейчас деторождение, как заповедь первой главы книги «Бытия». Прекрасно, рождение детей и совместное служение Господу. Значит, соответственно, если союз исчерпывает себя в этом отношении, то как минимум людям можно посоветовать, но, наверное, жить отдельно. Жить отдельно и продолжать свое служение Господу. Или мы уже не служили. И от этого, и отсюда выходит, соответственно, и гендерные различия. Различия по социальным ролям в браке. Естественно, что в том образце, Владыка Дионисий как раз говорит о образце, где царствует любовь в отношениях. Это в идеале. Но мы понимаем, да, что нет идеальных браков. Я думаю, что все находящиеся мы, в том числе, в браках, можем прекрасно свидетельствовать, что и у нас, наверное, какие-то есть сложности и проблемы. Хотя есть любовь. И вот в этом отношении получается, что тот идеал, который Господом приготовлен, в том числе слово его, о том, что, какую роль в этом союзе для служения должен нести мужчина, должна нести женщина, то расставлено по своим местам. Да, действительно, мужчина главенствует, как бы сказал апостол Павел, он глава жены, точно так же, как Христос глава церкви, она подчиняется ему. Если уходит этот аспект, аспект служения и взаимного уважения в связи с этим служением, потому что взаимосвязаны в этом служении, то тогда, соответственно, и уходит сам смысл, возникает конкуренция. И вот в этой конкуренции, когда мы отбрасываем, оставляем только ну, то, что хиппи называли любовью, ну, и, соответственно, женщина, прежде всего женщина, терпит определенный урон, потому что все меняется, а при этом вектор как бы остается.
Владыка Дионисий.
Ну, я больше всего в жизни, в христианской, не люблю из Библии делать цитатник. Вы дергаете из контекста. Это не камень в огород глубоко уважаемого, любимого владыки Константина. Но когда апостол Павел говорил о том, что лучше не вступать, он все-таки говорил это в те времена, когда ждали пришествия, второго пришествия Христа, ну, если не сегодня, то завтра. Вот, поэтому там вообще это ожидание второго пришествия, оно, собственно говоря, и было лейтмотивом всей христианской жизни. Да? Если это не так, я выслушаю иную точку зрения. А все-таки нехорошо быть человеку одному. Сказано в той же книге «Бытия». Нехорошо. Поэтому это первое, да, замечание. И второе. А вот тут я передаю
слово,
потому что забыл. Женщина.
Женщина.
Нет, не об этом я хотел сказать.
Семья.
Да. И вот единственное, по какой причине я мог бы не допустить человека к чаше, хотя вот люди, которые со мной служат Евхаристию, вряд ли могут себе представить, как это я вообще могу кого-то не допустить, что должно свершиться. Ну, тем не менее, пожалуй, единственное препятствие – это блуд. Только блуд, ребята, по крайней мере для меня, это не отсутствие регистрации и браковенчания, а блуд – это беспорядочная сексуальная связь. Так вот, если у меня человек, мой прихожанин, условно говорим, сегодня пришел на службу, переспав с одной, а завтра пришел или через неделю, переспав с другой, вот это проблема.
Хорошо, а если один год с одной, а второй год с другой? 7 лет с одной, 7 лет с другой. Где хронологический диапазон?
Если он в течение 7 лет живет с одной женщиной, конечно, он будет причащаться. Нет проблем, вообще никаких.
Это по-библейски.
А потом, кто знает, что они заключают договор на сожительство в течение 7 лет, а потом они его расторгают? Как это можно предвидеть, что через на 8-й год он познакомится и станет жить с другой женщиной? Это фантастика.
Хорошо, но тогда скажите мне, дорогой владыка Дионисий, зачем вы вообще служите литургии? Потому что литургия – это ритуал, это обряд, это внешняя форма. По вашей логике, если нужна внешняя форма для оформления любви, то зачем внешняя форма для веры, для надежды и вообще для чего бы то ни было?
Мы не служим практически ничего, кроме Евхаристии, именно потому, что Евхаристия не является формой. Да, естественно, она облачена в форму, в символы и прочее, прочее. Но Евхаристия – это непосредственное участие верующего человека в Тайной вечере Христа с учениками. А все остальное – лишь под приуготовление к ней. Поэтому мы за неимением времени, а иногда просто потому, что в этом не видим никакого смысла, не служим ничего, кроме Евхаристии.
Ну, это многие христианские конфессии так поступают. А если ваши прихожане обратятся к вам с просьбой освятить их брак, благословить?
Вот тут есть разные варианты. Если им захочется, чтобы это было таинство венчания по, допустим, восточному православному обряду с возложением венцов, с хождением троекратным вокруг аналоя, если они просто хотят вот насладиться эстетикой, то я, собственно говоря, не вижу в этом ничего плохого, и я это совершу, тем паче, что опыт у меня есть, как вы сказали, достаточно большой. Тем более, что надо сказать, что венчание и отпевание – это самое часто служимое мною, как приходским священником, богослужение. Но мне достаточно для того, чтобы двое моих прихожан заявили в собрании верующих о том, что теперь они хотят идти по жизни вместе, и достаточно причаститься из одной чаши за той же самой Евхаристии. Все.
В этом заявлении должно содержаться слово о том, что мы хотим быть вместе навсегда.
Я эту клятву у них выпрашивать не буду, если они пожелают сказать, что теперь раз и навсегда. Хотя я бы на самом деле вспомнил тут слова Господа Иисуса Христа. Не клянитесь. Не клянитесь. Вот ни небом, ни землей, ни иной какой клятвой. Да, да, нет, нет, все остальное это лукаво. Хочешь? Да. Хочешь? Да. В добрый путь, Бог в помощь.
Владыка Константин, как бы вы прокомментировали?
Честно говоря, нет слов, потому что, ну, это позиция, нормальная абсолютно позиция, вот с точки зрения такого крайнего, ну, либерального достаточно подхода к этому вопросу, хотя он тоже имеет право, конечно, на существование, но вот мы в силу тех условий, которые сложились, во-первых, в России, которые сложились в церкви, потому что мы очень уважаем традицию и предание, чтим, соответственно, мы вот считаем целесообразно все-таки так не поступать. И если уж люди приняли решение, ну, всегда можно отличить дееспособного от недееспособного. Значит, соответственно, если человек в здравом уме заявляет, что это моя суженая ряженая, ну, прекрасно, я думаю, ничего страшного не произойдет, если языком не походит на литургию слова, а через месяц, соответственно, придут уже в брачных отношениях.
Владыка Дионисий.
А что я могу добавить? Это точка мнения. Она мне известна. Я в ней воспитан, на самом деле, да? Как в православии, так и в католицизме, и в лютеранстве. Это общий совершенно момент. Единственное, что... Во-первых, я не вру. Поэтому я говорю то, что думаю. Я мог бы, конечно, все это дело лакернуть, извините за
жаргонизм.
И прикинуться традиционалистом. Но я считаю, что нет никаких гарантий. Вот гарантий никаких никто не дает. Ни Бог, ни священник, ни духовник, ни двое, которые собираются вступить в брак. И все это очень условно. Если они действительно имеют желание, то о них община должна молиться, чтобы сохранилась вот та любовь, которая их соединила. И не надо никаких больше внешних рамок и договорных отношений. К чему это? Это все расторгается так, что сколько пар ко мне приходило и говорил: батюшка, развенчайте нас. Я говорю: церковь не развенчивает никого. Как нам быть, я полюбил другую или я полюбил другого? Я говорю: ну вот епископ дает такое вот уведомление о том, что церковь констатирует, брак не состоялся. После этого можно вступать во второй раз и в третий.
Но вы согласны с тем, что тут нету равенства полов, что вот то, о чем говорил Владыка Константин, гендерная часть брака, она не в пользу женщины, потому что одно дело, когда мужчина в патриархальном обществе, получающий больше, имеющий лучшие карьерные перспективы, и когда мужчина вот так вот бежит по волнам вслед за спасителем и так далее, и другое дело, когда это он предоставляет делать женщине.
Церковь ведь не паноптикум, да? Вот, мы живем в той реальности, в которой мы живем. А о том, что большинство современных женщин гораздо, то есть дадут своим мужьям фору.
И большинство.
Большинство.
Я позволю себе сослаться.
Категорически. Инфантилизация мужчин состоялась, это факт.
Инфантилизация мужчин, я позволю себе встрять, это часть патриархальной жизни, потому что тот, кто господствует, рабовладелец, угнетатель, он как раз сочетает за счет господства, он как раз и инфантилен.
А какое это отношение имеет к современности? Мы же говорим о сегодняшнем
дне. Сегодняшний день и в России, и даже в Америке женщины в среднем получают на 20% меньше.
А это разве это показатель чего?
Это показатель их угнетенности и дискриминации.
Да, но не в семье.
И в семье в том числе, потому что женщина делает двойную работу. Она работает дома, она работает на работе. Получает при этом меньше, чем мужчина.
Да.
Выше риск, что она останется одна с ребенком. Выше риск, и не риск, это статистика. Больше детей растут в семьях женщин-одиночек.
Да.
Эти дети травмированные, они ниже по уровню образования, по уровню дохода. И все это может предотвратить регистрацию брака, ритуал брака. Разве не так?
А каким образом?
Ну, опыт показывает, что если брак регистрируется, он длится дольше.
А, вы имеете в виду серьезность намерений. Вот вы, наверное, о чем говорите. Потому что, собственно говоря, да. Я, когда ко мне приходили, говорили: батюшка, мы хотим повенчаться, и я вынужден был спрашивать регистрацию брака в государственных органах, они говорили: а зачем Богу государственная регистрация? Я говорил: ребята, я пытался выходить из положения таким образом. Ребята, это есть некое свидетельство серьезности ваших намерений. Это работало. Вот, и я, может быть, даже и сейчас так думаю. Но, да, безусловно, для меня это тоже есть свидетельство серьезности намерений. Но это не необходимая вещь, не обязательная. Она может помочь, может кого-то в чем-то убедить, может даже убедить брачующихся в том, что они серьезно к этому шагу подходят. Но совершенно нельзя обязывать, вот, делать это нормой, делать это каким-то вот мерилом, единым для всех. Вот о чем я говорю.
Владыка Константин.
Разрешите несколько тезисов по услышанному только что высказать. Дело в том, что эта позиция по поводу, что мы не можем и не должны настаивать, чтобы люди засвидетельствовали, соответственно, о своем своей решимости, как отец Яков сказал, вечно, да, жить, пока смерть не разлучит их по данной формуле, она равносильна тому, что происходит в момент Святого Крещения. Дело в том, что в момент Святого Крещения мы спрашиваем совершенно определенно у человека, который собирается в любви соединиться со своим Господом, отрекаешься ли сатаны и собираешься и передаешь себя Христу навечно. Мы не можем сказать, что это как-то неприлично спрашивать у человека, может он расхочет потом, может он там Будду потом будет верить или еще в кого-то. В данном случае вот он же пришел, давайте покрестим его. Это недопустимо. Мы спрашиваем абсолютно точно. И дальнейшая судьба этого человека, если он отречется от Христа, ни в коем случае не будет свидетельствовать о том, что он может расхреститься или развенчаться. Он уже христианин, но отступник. Соответственно, человек, который изменил своей жене, и жена изменила своему мужу, она однажды приняла это твердое решение, освящаемое церковью. Израильская церковь не воспринимает это как таинство, но как освященный Богом союз между мужчиной и женщиной. Значит, соответственно, данные люди будут находиться в состоянии, не исполнившими свой обет, будем говорить так. И я вам расскажу одну историю, которая на самом деле продиллюстрирует вот эти гендерное неравенство и о том, что мы все-таки, несмотря на то, что наша жизнь на небесах, живем мы здесь на конкретной земле, и в данном случае в России, по российскому законодательству, была у меня одна пара, не церкви, а в связи с моей адвокатской деятельностью, обратились ко мне, линия женщины обратилась ко мне за помощью, была необычайная любовь, причем это был уже седьмой брак по счету, ну вот, любвеобильный был человек, от каждого брака у него были дети, от Калининграда, Мурманска до Петропавловска-Камчатского, без преувеличения. И, ну, официальный свой брак, который он покинул 20 лет назад, он не расторг. Совместно с этой последней женой они наживают некое имущество, вместе причем работают, тяжело работают, покупают квартиру, но квартира была оформлена на него, родили двоих детей, и вдруг выяснилось в момент наследования, что, в общем-то, дети имеют там определенную часть, потому что там еще другие дети, но самое главное, основную часть имеет та первая официальная жена, которая предъявила регистрацию в браке. А вот эта, которую, последнюю, которую он горячо любил, она никто для российского законодательства, и, соответственно, она самый униженный и самый оскорбленный элемент в данных отношениях. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем тем, которые приходят и все-таки решили, несмотря на рекомендацию апостола Павла, что хорошо быть одному, решили вступать в брак, мы настоятельно рекомендуем, что эти отношения в обязательном порядке должны быть зарегистрированы. Это не норма, не дополнительная норма канонического права, а это исходя из той ситуации, в которой живет церковь, исходя из того блага, которые прихожане должны получать. Потому что Писание нас учит и говорит, что у священника ищут слов закона, мудрости и видения. И священник в этом отношении, как будучи законником, как в иудейской традиции, раввины, и у сельских священников долгое время спрашивали не только вопросы канонического права, не только вопросы литургии, но и в том числе, а как жить-то, батюшка, что делать-то? И священник должен дать тот совет, который в дальнейшем приведет, не приведет, к негативным последствиям.
Слушай, владыка Константин, я вспоминаю, что он еще и практикующий адвокат.
Да, невозможно не заметить.
Ну, это прекрасно, потому что наша молитва «Царю Небесный Утешителю», слово «утешитель» как раз обозначает адвоката в греческом языке. Изначальное значение слова именно такое. Ходатай, тот, кто утешает обвиненного, несправедливо обиженного. Но я вижу, что у владыки Дионисия есть что возразить даже адвокату.
Нет, боже упаси, не как адвокату, а как собрату. Если мы таковыми еще являемся даже в течение нашего эфира. Вот все эти разговоры о том, что должен, по-моему, не имеют, с моей точки зрения, не имеют никакого отношения к Господу нашему Иисусу Христу. Вот никогда он никого ни к чему не обязывал. Он говорил, как должно быть, как хорошо бы было, если бы. Он призывал, он всей своей жизнью это показывал, но он ни с кем не заключал никаких договоров, а потом не выставлял иски.
Я прошу прощения, слово «завет» не означает случайно слово «договор»?
Абсолютно. Абсолютно.
Означает?
Да. Да. Именно это он означает. Я вот к чему. Смотрите, да, в отличие от таинства брака, пострижение в монашество таинством не является. Более того, к пострижению в ангельский чин человек должен готовиться, он проходит искус. У него несколько лет, как минимум, он должен быть сначала послушником и так далее, не мне вам это все рассказывать.
У католиков 3 года готовится к венчанию.
В разных... Вот я к чему говорю. И при этом они что... Как они готовятся к этому венчанию? Они живут в разных местах. А как можно готовиться к совместной жизни, не будучи, не живя вместе? Что это за такая теоретическая подготовка?
Ну, космонавты готовятся к совместному полету, при этом они пока проживают
в условиях максимально приближенных невесомости.
Ну, живут все-таки порознь, а то друг друга поубивают.
Ну, вот это моя точка зрения, она вам понятна.
То есть вы, в принципе, за какую-то подготовку к браку тогда?
Если уж мы говорим о необходимости брака, если уж я, допустим, под влиянием вашего авторитета и нашего собеседника соглашусь, что брак так или иначе необходим, хотя я вряд ли могу с этой необходимостью согласиться, то тогда уж я выставляю некие свои условия. Люди должны пожить вместе, пройти этот искус, а потом уже тогда понять, подходят они друг другу. И, поверьте мне, далеко не в сексуальном плане я говорю, да, я гораздо шире в этом
психологической
смысле.
Психологической
совместимость. Да. Вот, то есть потому что дело, если уж они дают клятву, если вообще клятва в христианстве имеет хоть какой-то смысл, хотя для меня любая клятва является магизмом, и никакого отношения к новозаветной проповеди Христа не имеет, потому что любая клятва – это магизм. А потом еще один момент. Может быть, владыка Константин мне ответит. Есть ли статистика людей, вступивших в брак с той мыслью, что это раз и навсегда, или, допустим, людей, которые посвящают себя полностью Богу, принимая монашество, которые потом, в силу каких-то обстоятельств, не могут больше дальше продолжать монашеский свой подвиг, или подвиг, допустим, брачного человека. Какова статистика психических заболеваний у этих людей?
Ну, это вряд ли.
Только потому, что они магически отнеслись к той клятве, которую они давали перед священником.
Некорректно, мне кажется, поставлен вопрос, но слово владыки Константина.
Как есть. Но не будучи социологом религии, мне сложно дать конкретный ответ по исследованию в данной области, но могу сказать из тех сведений, которые у меня есть, что по статистике браки церковные, которые сознательно были заключены именно как, вернее, для совместного служения Господу, да, с ответственностью воспитания в христианском духе детей, вот среди них, конечно, разводов намного меньше. Они случаются, потому что мы все грешные, но их намного меньше, чем среди тех, которые, соответственно, этим пренебрегли. А то, что по статистике, да, и регистрированные браки распадаются, и нерегистрируемые распадаются, но это лишь подчеркивает, к сожалению, победу вот той идеологии свободной любви, свободных отношений между мужчиной и женщиной, которая у нас, к сожалению, в обществе преобладала.
Я говорю, спрашиваю не о том, какова статистика разводов венчанных пар, а о том, какова статистика или констатация, что одно и то же, людей, которые, дав обет верности и ее не сохранив, эту верность, потом пришли, мягко говоря, в психическое замешательство, да, то и к серьезным заболеваниям, вплоть до суицида. Только лишь потому, что вот это давление клятвы, которую они якобы дали Богу, и которую Богу якобы необходимо и очень важна, они просто не справились со своим предательством и покончили жизнь самоубийством. Но... Я вам скажу, что среди моих прихожан таковых, слава Богу, не было, но среди знакомых людей, к несчастью, были. И все только потому, что люди не помнят слова Христа: не клянитесь ничем, ни небом, ни землей, потому что ничего вы не можете сделать, да, даже цвет волоса своего не изменить, естественным путем, а не с помощью краски, конечно. Вот. Именно потому, что они настолько были впечатлены тем грехом, который, как они считали, не искупится ни в этой жизни, ни в следующей, они кончали жизнь самоубийством. Друзья мои, эта статистика, на самом деле, ужасающая. Вот кому интересно, пускай полазит в Google.
В Google решительно не советую. Интернет это дело очень дилетантское. Я прикрою владыку Константина, сославшись на личный опыт, свидетельство. Совсем недавно я побывал в государстве, где практически все браки имеют церковное благословение, и впечатление у меня осталось, как от чрезвычайно... Там практически нету разводов, и впечатление, что вот
это
все браки...
Это протестантская страна.
Хуже. Это мормонский штат Юта. Точнее, это Солт-Лейк-Сити, где культ семьи и брака, но вот все, что у нас, только возведенное в куб. При этом все довольны. Единобрачие. Многобрачных мормонов сейчас это нелегальная
вот
такая секта.
Спросить, да.
Единобрачие. Хотя заметим, что многобрачные мормоны ссылаются на обычаи Ветхого Завета, которые, как говорится, никто не отменял. Тем не менее, я поэтому в этом смысле говорить, что обет единобрачия провоцирует психические отклонения, мне кажется, это ни один психиатр не возьмет на себя вот
установленную связь. Неисполнение обета провоцирует.
Неисполнение.
Это разные вещи.
Но если можно, я, владыку Константина, отягощу вот другим вашим вопросом, на который ответ не прозвучало. Заповедь, просьба Спасителя: не клянитесь и головою своею, а будет ваше слово «да-да» и «ни-ни». Она не противоречит тогда вот брачным обетом в том виде, в каком они сейчас и в православии, в лютеранстве, и в католичестве.
Но отец Яков, тогда мы должны довести уж до логического конца эту мысль, этот тезис, и сказать о том, что обещаешься ли Христу, это, в общем-то, тоже клятва, но надо, конечно, дифференцированно подходить к этому вопросу. Слово «да-да», «да» и «нет-нет», собственно, никто не требует во время брачного обряда сказать, что «поклянитесь». Спрашивается, обещаешь ли любить ее и в старости, и с усами, и без усов, и так далее. Обещаю, да, это твердое «да». Да будет слово ваше «да-да», «нет-нет». И все-таки я вернусь к предыдущему вопросу, и хочу несколько его прокомментировать. Дело в том, что мы смешиваем совершенно несовместимые вещи в данной теме, потому что люди, которые были доведены до суицида, это, в общем-то, грех Иуды. Иуда тоже не видел выхода из того греха, в котором он находился, и, в общем-то, результатом было, он пошел и повесился, как известно. Почему? Потому что на нем тяготело вот это непрощение. совершенно другое. Это совершенно другой природы и другого порядка элемент, о котором говорит Владыка Дионисий. Но я хочу привести пример, если уж мы сравниваем там монашеские обеты и, соответственно, те обеты брачные, которые даются во время бракосочетания. Вот Мартин Лютер для себя достаточно просто решил этот вопрос. Да, согласен с Владыкой Дионисием, который говорит, что в данном случае монашеский обет – это вопрос адиафорный, это вопрос традиции и далеко не предписанный Богом. Ну, кому положено судьбой и Господом, значит, быть одному, ну и замечательно, прекрасно, но это совершенно не Божье установление. А брак – это Божье установление. Поэтому Мартин Лютер оставил свои монашеские обеты, женился и прекрасно себя чувствовал в браке. И надо сказать, что с Катариной фон Бара не изменял. Нарожали они много детей, и Катарина, кстати, в этом браке, который рассматривался и Мартином Лютером, и Катариной прежде всего как форма служения, роль женщины была неимоверно велика, потому что по признанию всех протестантов, всех деноминаций, Катарина была примером первой пасторской жены, которая не только рожает детей, но, скажем, как и в православии, несет совместное служение вместе со своим мужем, показывая пример служения Господа в семье и своему мужу.
Слово Дионисию Батырчуку.
Владыка Константин, вопрос. Действительно, прежде чем вступить в брак, Мартин был монахом, да?
Абсолютно верно.
Абсолютно так. А супруга его не была ли монахиней до вступления в брак?
И она была монахиней.
Замечательно. Именно это я хотел услышать именно из уст лютеранина. А вот как же быть тогда? А вот они принесли обеты. Какая разница, какие обеты принести Богу? Обеты или воздержание, целомудрие, или обеты верности жене, разницы нет. Нет ли здесь противоречия вашим...
Это ваше измышление. Разница огромная и принципиальная разница. Почему? Потому что если я дам глупое обещание кому-то, то все, что мне нужно потом сделать, извиниться и сказать, что извините, был несмышлен, глуп по природе своей, и, соответственно, дал такое обещание, которое исполнить не могу. А вот обет, брачный обет, это предписание и благословленный союз с Господом. То есть, когда я даю данный обет в здравом уме и, соответственно, желание служить совместно, то тогда Писание говорит, что оно освящается Господом. А мои глупые обеты, они Господом не освящаются, они им в лучшем случае терпятся.
Отцы, можно я чуть-чуть вот подкорректирую ближе к Евангелию? Почему? Потому что Господь, когда запрещает клясться, Он приводит причину, собственно, Он не столько запрещает клясться, сколько создает совершенно новое мировоззрение. Не клянись, потому что ты не можешь волос твой сделать белым или черным. Не клянись храмом, потому что это не в твоей власти. Храм все равно будет разрушен. Значит, даже твоя жизнь не принадлежит тебе. Но когда человек обещает свою любовь, он ведь в данном случае, ну, поправьте меня, Владыка Дионисий, я говорю, собственно, это вопрос, это не утверждение. Угу. Моя любовь – это то, в чем я властен, или что властвует надо мной?
Ох, как минимум из двух составных. Конечно, любовь – это дар Божий, потому что Бог есть любовь. И без Бога любви быть не может. Вопрос, что, как во всех чудесах, которые Господь творил, Он всегда настаивал на соработничестве, да, человека с самим собой. Ни одно исцеление не произошло без действий с второй стороны. То же самое и любовь. Господь дает нам вот этот огонь, эти угли, которые мы должны постоянно, естественно, возделывать и поддерживать. И тут, конечно, как и везде, есть соработничество. Но я говорю о том, что однажды...
Психологический настрой, когда ты сказал, что навсегда, он помогает этой
работе?
Да
не надо говорить навсегда. У апостола же сказано, ребята, если Бог даст и живы будем, то будет то-то, то-то и то-то. Если Бог даст, при том, что мы приложим максимум своих усилий, о чем мы молимся, о чем мы просим и на чем мы и чего бы мы сами хотели... Но это не является никакой гарантией раз навсегда. Все может измениться в одну минуту и в одну секунду. Это зачем нам устраивать, зачем нам планировать и после этого скреплять этот договор с собственной кровью, если мы действительно просто не в силах довести дело до конца?
Ваш чудный вопрос я переадресовываю Владыке Константину.
Да.
Это зачем вопрос было утверждение.
Уважаемые братья, дело в том, что я попытаюсь опять перевести все-таки в такой вот библейский ракурс и в ракурс реальных отношений. Давайте размышлять с вами. Кстати, если вы говорите об апостольской традиции, которую себя вот отец Владык Дионисий причисляет, то апостольская традиция дает нам совершенно четкую, в соответствии с Евангелием, формулу прихода ко Христу, да, до соединиться в любви со своим Господом. Обещаешься ли? И Писание говорит, что крещение есть обещание Богу доброй совести. Это не отменяет таинственности, мистичности этого действия, потому что, прежде всего, и как Лютеранская теология нам объясняет, это сверхъестественное действие со стороны Бога. Но другая сторона, это то, что и касается человека, обещаю и по традиции, по апостольской традиции, обещаю дальше с Божьей помощью. Божьей помощи. На себя-то не надеюсь я. Но я хочу, всем сердцем своим хочу. Я не хочу передумать от этого. Я хочу остаться всю свою жизнь на Господу. И вот в этом отношении, когда я обещаю перед алтарем вечно любить эту женщину, значит, соответственно, я говорю, что с Божьей помощью это подразумевается, это абсолютно естественно. Но говорить о том, что совершенно не нужно получать от человека никакого согласия, тогда, извините, и никакого крещения быть не может. А не может быть и евхаристического общения, и евхаристического единства. Почему? Потому что тем самым мы говорим, провозглашаем, что мы сейчас едины, мы хотим быть в этом теле, мы хотим друг другу служить, мы хотим нести бремена друг друга. Я понимаю посыл и желание Владыки Дионисия быть в абсолютной такой совершенной Христовой свободе. Но дело в том, что пастырь должен быть не то что реалистичным человеком, он должен трезво смотреть на окружающую его действительность, и в том числе на институт брака. И вот для пользы, еще раз повторюсь, для пользы прихожан, для пользы людей, которые приходят в церковь, им необходимо учить, им необходимо советовать, что брак это серьезно, это навсегда. Вам необходимо действительно подготовка, вам необходимо освящение церковное. Потому что если они не хотят церковного брака, это может свидетельствовать лишь об одном. А это не то, что они не муж и жена. Они муж и жена. Это свидетельствует лишь об одном, что, вступив в брак, они еще не прошли тот этап, который из этого брака делает по-настоящему христианскую семью. То есть семью, которая находится в служении.
Можно тогда еще один вопрос, общий для обоих участников, времени не очень много осталось. Ведь к вопросу о гендерном неравенстве, об асимметрии. Я, может быть, даже сделаю следующую программу вот на эту же тему, но позову только женщин разных конфессий. Потому что, собственно, что меня подвигло на программу, проект «Обложить налогом в 30 тысяч рублей разводы». И уже пошла информация, что в провинции, где готовы к любой гадости, в преддверии, что за развод надо будет платить 30 тысяч, пошли разводиться сейчас, пока бесплатно и в большом значимом количестве, чтобы на этом сэкономить. И вопрос мой такой. Все-таки вы рассуждаете как мужчины, отцы и братья, владыки. А вот спросите женщину, которая вот в этом состоянии, не безобетным, не венчанным, без регистрированного брака, гражданского брака или с точки зрения церкви сожительства. Вот, любящий мужчина, если спросит женщину, не хочешь ли зарегистрироваться, он как, сомневается, что она скажет «хочу, хочу, пошли, пошли». В этом смысле, Владыка Дионисий, любовь-то должна еще и на другую точку зрения становиться.
Совершенно верно, да. В этом смысле, да, женщинам некая фиксация отношений, я не буду сейчас говорить о венчании или регистрации.
Хорошо, фиксация, да.
Она им, да, она им, скажем так, для них более важна, чем для мужчин.
Потому что они дуры или потому что они умнее?
Я думаю, что они умнее. И тут я повторюсь, для них это тоже есть некая констатация серьезности намерений, серьезности подхода к взаимоотношениям со стороны мужчины. Я думаю, что женщины не потому, что они слабее, а потому, что они гораздо более практичны на самом деле. И тут, ну, я не знаю, со мной можно поспорить. Но, по крайней мере, если сравнивать современных женщин с современных мужчин, они гораздо более практичнее и в этом смысле по-житейски мудрее.
Минуточку. То есть вы не впадаете ли вы в противоречие? Вы говорите, что современный человек практичнее, и поэтому говорите, что он не хочет регистрироваться.
Я говорю, что современная женщина практичнее, ну, поэтому для нее регистрация либо венчание предпочтительнее и более значимо, чем для мужчин. Вот о чем я говорю.
Так они в средние века были такими же.
Я тогда не жил, свечку не держал.
Хорошо, но вы же начали со ссылки на современность современного человека. Так, может быть, именно в силу вот этой большей женской практичности, ума, чувства, как раз и предпочесть регистрацию брака.
А я же вот, я не знаю, может быть, я как-то выражаюсь странно, но я ведь с самого начала не против брака. Ни гражданского, ни
светского. Регистрация.
Регистрация. Я не против регистрации. Тем паче, что если люди в перспективе собираются рожать детей, то регистрация им в этом смысле здорово поможет. Я не против. Я просто говорю о том, что она не необходима.
Рожать детей, по-моему, гинеколог помогает. При чем тут регистрация брака?
Есть разного рода. Вот это как Владыка Константин. Он расскажет. Я не против регистрации и тем более венчания. Просто не говорю, что это не необходимо. И еще я говорю о том, что люди, не зарегистрированные в ЗАГСе и не венчанные в церкви, с моей точки зрения, имеют право подходить к чаше такой же, как венчанные, прожившие в светском браке многие годы семейные пары.
Владыка Константин, наверное, уже последний вопрос. Вы действительно, как лютеранин и епископ именно Евангелической Лютеранской Церкви, уже много раз цитировали апостола Павла, не дошло до главного наставника Мартина Лютера, блаженного Августина. Блаженный Августин, как известно, не состоял в браке, он состоял в конкубинате. У него была конкубина, то, что, наверное, в сегодняшнем русском языке ближайший термин «сожительница», у них был ребенок. В одном из своих писем его современник Иероним Стридонский даже советует одному знакомому не вступать в брак, а ограничиться конкубинатом, сожительством, чтобы потом была реальная быстрая возможность стать, скажем, епископом. И в этом смысле блаженный Августин довольно сомнительный апологет христианского брака. Я напоминаю, что в ту эпоху единственным условием брака по римскому праву считалось публичное заявление, что «ты моя жена, ты мой муж». То есть мы Гайя, ты мой Гай. Брак как венчание благословения стал формироваться только в 12-13 веках, параллельно с таинством исповеди, а в кодекс канонический разных церквей вошел только в 16 столетии. До этого светский брак считался, ну, языческий, считался и церковным, достаточным для церкви. Может быть, в этом смысле будущее вот все-таки... Вот какая-то лазейка для того, о чем говорит Владыка Дионисий, и для более консервативных церквей. Ну, пусть не регистрируется, пусть обещание, но чтобы вот изо дня в день, как будто бы навсегда, но без вот этого оформления.
Ну, отец Яков, дело в том, что необходимо сделать, конечно, сноску и пометку для наших слушателей, которые, может быть, не совсем сильны вот в исторических деталях жизни блаженного Августина. Дело в том, что у него действительно была женщина, с которой у него были фактически брачные отношения, был совместный ребенок. Но Августин сознательно не вступил в брак, и женщину эту отослал. И сына своего отослал, и он поддерживал их. Ну, то, что сегодня мы не сказали бы, значит, соответственно, выплачивал алименты, но фактически в брачных отношениях, да, вот, то есть сожительство, он не сожительствовал с этой женщиной, с того момента, когда он принял решение, значит, соответственно, быть епископом, служить церкви, вот эти отношения по факту, они были прекращены, они не получили дальнейшего развития. Это была его проблема, это был его грех, который был до его выбора и сознательного решения посвятить себя служению. Что же касается непосредственно регистрации или нерегистрации. Вот я опять же приведу такой пример или, может быть, параллель. Дело в том, что женщина, желая регистрации, на самом деле не желает ее не потому, что она умнее или глупее. Она не умна, не глупа. Это ее просто природа такова. Она желает стабильности, точно так же, как церковь, являющаяся невестой Христа, желает этой стабильности. Что бы вы сказали по отношению к церкви, к Христу, если бы церковь желала бы получить удостоверение от своего Господа? А Господь сказал, ну, ты знаешь, давай так, просто любовь. Вот.
Спасибо, Владыка Константин. Я закончу с программой, если можно, опровержением, потому что, когда пересказывали мои слова о обетах брачных, сказали, что я вот за формулу «пока смерть не разлучит нас». Я так не говорил. В православной традиции этой формулы нету, и она мне резко не нравится, потому что я думаю, что любовь, регистрированная, нерегистрированная, ориентируется не на то, что придет смерть и разлучит, а на то, что придет воскресенье и соединит, конечно, наконец, в полноте Христовой. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Крот. В ней участвовал лютеранский епископ Константин Андреев и епископ Объединения общин апостольской традиции Денис Батарчук. Всего вам доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».